Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас депутат Госдумы, фракция «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, я чувствую себя очень неуверенно, потому что здесь раньше лежал такой огромный, длинный список, практически свиток всех слов, которые нельзя употреблять.
Современные слова.
В прямом эфире,
мертвого русского языка.
Да, живого, я бы сказал, оживленного, скажем так. И я вам куда-то... все, нашел. Это маленький кусочек.
Пусть это маленький кусочек. Лежать. Да, там вселять вас уверенность.
Ой.
Конечно, там далеко не весь перечень, который...
Нет, это даже не бледная тень перечня, который здесь был, но тем не менее.
Пока я напомню нашим зрителям, что у Михаила Делягина вышло две новых книги. Это «Мир после информации» и «Цивилизация людоедов».
Да, дорогие друзья, мир разнообразен и огромен. Мы его пока запретили не весь, поэтому спешите прочитать то, что еще не запрещено.
Да. Подробную информацию о них можно узнать по ссылкам в описании к этому видео. Там же рядом будет кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Ну, а мы начнем отвечать на вопросы, которые задают подписчики нашего телеграм-канала «Аврора». Перед каждым эфиром мы публикуем пост-анонс, и в комментариях наши подписчики задают вопросы. Так, поехали. Сергей спрашивает: «Уважаемый Михаил Геннадьевич, СМИ писали о вероятности обвинения Тимура Иванова в создании ОПС, а в его биографии имеется должность генерального директора ФГБУ Российское энергетическое агентство Минэнерго России 2009-2012 годы. Следует ли обратить внимание на этот период? Возможно, соучастников прибавится?»
Ну, вы знаете, я думаю, следствие подробно рассмотрит все вопросы, и не нам ему указывать в данном случае.
Но ведь общественный резонанс-то огромен, интерес невероятен, и люди не могут не задавать вопросы или что? Или, может быть, сократить информирование?
Люди задают вопросы, и, судя по всему, вот эта вот просочившаяся информация – это есть один из элементов информирования общества.
И все. Как вы думаете?
Понимаете, мы же не варвары. Это же в Хизбалле, да, вот помните, были взрывающиеся пейджеры? Угу. Да, так они на следующий же день установили, кто проводил эти закупки. И на следующий день было сообщение о том, что проведено следствие, виновные выявлены и казнены. Да? Ну, понимаете, вот обратите внимание, виновные не были повышены в должности. Да? Виновные не посадили в тюрьму тех, кто их обвинил в чем-то. Да? Как у нас люди, которые выявляют коррупцию, так сказать, таскают по судам, так сказать, в одних трусах 72-летнего человека доставили в Москве в суд, причем без документов, да, когда без документов человека в суд доставляют насильно, это вообще похоже на похищение, но для московской полиции это нормально, они говорят, что так и должно быть, это, никаких нарушений в этом нету, официальная позиция руководства московской полиции, так и должно быть. Вот, Хизбалла не посадила этих людей на домашний арест, да? Она не посадила их в тюрьму, где они сидели бы как цапки с девками и крабами. Ну, с девушками, извините, пониженной социальной ответственности. А может быть и повышенной, кто знает. Да, и всего этого не произошло. Я иногда прям испытываю гордость за руководство Российской Федерации, за то, что оно не такое.
Как мы знаем, по дальнейшим событиям Хизбалле это не сильно помогло.
Хизбалле это не сильно помогло, да. Возможно, если бы виновные в этом... они сейчас сидели бы под домашним арестом, то было бы Хизбалле лучше.
Возможно, если бы, в принципе, вот в таких...
У нас она не объявлена террористическая организация, да. Поэтому можем употреблять это слово без страха.
Если бы конфликты подобных сторон бы входились вообще без внешнего соучастия, они бы давно, наверное, друг друга совсем умиротворили. И вопросы все, и конфликты были бы исчерпаны. Но цивилизация вносит свои коррективы.
И мне сегодня попалась потрясающая цитата в телеграм-канале Голды Мейер, причем человек ее въедливо опубликовал, который очень внимательно следит за источниками, думает, что это не фейк, хотя доказательств нету. Голда Мейер сказала: «Мы ненавидим арабов за то, что вынуждены убивать их детей». Или мы никогда не простим арабов за то, что вынуждены убивать их детей. Что-то в этом духе. Очень, кстати, такая понятная позиция.
Операция Масада, так как она пользуется поддержкой части нашей аудитории.
Ну, понимаете, говорят, вот как надо действовать. Я полностью согласен с тем, что так надо действовать в отношении врага. Да? А враг должен быть уничтожен, а то он и враг. А позиция «здесь воюем, а здесь торгуем», ну, простите, пожалуйста, меня однажды спросили, чем она отличается от измены Родины. Я долго думал, вот до сих пор думаю, пытаюсь найти отличие. Пока не удается.
Следствие разберется, что в чем отличается. Александр Григорьев Добрунов. Михаил Геннадьевич, с искренним уважением, но и с подковыкой. Так, придется опустить часть вопроса.
Что, совсем матерная?
Нет, несколько бессмысленно.
Ну ладно.
В общем, сокращу. Искрометные комментарии, анализ ситуации – это как способ выжить среди функционеров, выжить и передать тлеющие угольки государственного разума, а вось наследники разожгут. И здоровья вам и всем нам.
Спасибо большое. Вам тоже здоровье. Оно пригодится, особенно психическое. Да нет, просто воздействие на людей осуществляется разными методами. В том числе иронией, юмором и так далее. Но, понимаете, если вы придете и будете писать документы официально, на них никто не обращает внимания, на официально написанные документы. Если вы документы пишете неофициально, вы знаете, я коллекционирую истерики уважаемых людей, кто там, некоторые из них даже в комиссию по этике Госдумы обращаются. Как так? Мы человека доставили практически голову в суд и без документов, как этот депутат смеет выражать недовольство этим? И так далее. Вот. То есть это просто как бы придание большей доходчивости. И когда это в публичном поле тема поднимается, она тоже становится более значимой, на нее выше вероятность того, что государство на нее отреагирует.
Заметьте, вы почти каждый эфир вынуждены отвечать на вопросы, почему вы на своем месте. А почему людям кажется странным, что люди занимаются своим делом? Вот мне это непонятно.
Ну, понимаете, они же смотрят на наше руководство. С промышленностью занимается кто? Социолог. Кто у нас занимается надзором за школами? Специалист по двигателям. Да, экономику у нас кто очень долго занимался? Юрист. Сейчас бывший губернатор, но может он экономическое образование тоже имеет. Ну и так вот, кто у нас возглавляет Банк России? Человек, который до того, как он возглавил Банк России, с банковской системой практически не соприкасался. Ну так, была советничком короткое время в каком-то там не очень значимом банчке, вот, олигархическом. Так что, когда нормой является то, что люди занимаются не своим делом, ситуация, когда кто-то вдруг занимается своим делом, вызывает искреннее недоумение и желание понять, что происходит.
С другой стороны, вот эта ситуация показывает, что как раз все должны заниматься своим делом, иначе дела вообще не делают.
Нет, ну почему не обязательно? Ну вот, например, Министерство экономики. Да? Его возглавлял человек глубоко штатский, да? Бывший руководитель МЧС, бывший губернатор области и так далее. А сейчас его возглавляет экономист, тоже, в общем-то, не генерал, согласитесь. Но при этом надежда общества, по крайней мере, все еще жива.
Сложный мир. Александр Высоттин, сразу два вопроса. Первый. Является ли экономика наукой? Дайте точное, единое для всех определение данного понятия.
Ну, вообще-то Яндекс, конечно, в помощь, но вообще-то наука об обмене. Да. Есть, на самом деле, два понимания науки. Есть экономия. В понимании еще, по-моему, Аристотеля, это наука о создании благ материальных. Грубо говоря, это наука об организации производства, но не с точки зрения инженерного организации производства, а с точки зрения того, как эти блага потом реализовать, как их продать. То есть с точки зрения обмена, но создания благ. Как правильно организовать общество, чтобы создавать благо. Поэтому, скажем, у нас эхо этого старого наименования, название науки политическая экономия. Не политическая экономика, как некоторые жертвы ЕГЭ пишут, политическая экономия. А наука об обмене как об обмене, как о спекуляции, Аристотель звал ее хрематистика и звал, относился к ней предельно пренебрежительно. Вот. Но современная экономика как наука – это объединение вот этих вот двух вещей – экономии и хрематистики.
Ну, по сути дела, вы ответили на второй вопрос, который звучит так: в чем суть экономики? Вот вы ответили. Следующий вопрос от Олега. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Целиком и полностью поддерживаю то, что вы говорите и делаете. Как стать вашим помощником?
Ну, честно говоря, не знаю, что-нибудь сделать. Написать мне, например, что я такой-то, я могу то-то и то-то. И посмотрим.
Пишите, товарищи. Еще один Олег. Уважаемый Михаил Геннадьевич, в СМИ и на просторах интернета уже не первый раз обсуждается информация о возможной ротации, о полной замене мобилизованных на контрактников. В связи с этим вопрос, когда будет рассмотрено данное решение в Госдуме и не останется ли это решение пустыми разговорами и обещаниями?
Данное решение не является обещаниями, потому что его никто не давал, это некоторое общественное ожидание. Вот, рассматриваться оно будет не в Госдуме, оно Госдумой может быть одобрено, но рассматриваться оно будет сначала в Министерстве обороны, и потом, я надеюсь, на Совете Безопасности. Хотя, возможно, что это будет минуя Совет Безопасности. Вот, я не стал бы его ждать, честно говоря, в обозримом будущем. Скажем, в ближайшие полгода я бы ждать его не стал.
Спасибо.
Я не хочу создавать лишних надежд никогда.
Катя Р. Чем обернется для России подписанный договор о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем?
Ничем. Вообще ничем. Израиль занят своими делами, в общем и целом. А Азербайджан, как я понимаю, тоже, в общем-то, у него есть круг вопросов своих. Безусловно, Азербайджан будет стараться получить новейшие военные технологии из Израиля. Безусловно, он будет балансировать между различными государствами, в том числе Турцией, Израилем, Россией, но далеко не только. Вот, но для нас это никаких проблем, на мой взгляд, не создает, в принципе.
И второй вопрос, тоже от КТР. Может ли уже всем очевидный паралич госуправления в России в ближайший год обернуться либо очередной смутой, либо революцией?
Революции точно нет, потому что для революции нужно большое количество молодежи. Молодежь в России исламская, но ее еще не такое количество. Ну вот только сегодня я в Телеграме видел со ссылкой на сайт ЗАГСа информацию, что в Москве арабских имен младенцев, мальчиков, всего-навсего четверть сейчас. А женских имен того меньше. То есть замещение, конечно, идет, но не такими темпами. Я подчеркиваю, что только арабских имен, а не мусульманских в целом, потому что мусульманские имена есть и не арабские. Вот. Но пока на ближайший год динамика не та. Еще количество исламской, исламистской молодежи, точнее, исламистской молодежи недостаточно. Далеко не вся мусульманская молодежь является исламистской. Да? Среди мусульман абсолютное большинство людей совершенно разумных и прекрасно интегрированных в российское общество. Речь идет о тех, кого сюда возят миллионами. Да, вот этой молодежи пока для организации исламской революции недостаточно. Вот. А через некоторое время будет достаточно, но это нужно смотреть за динамикой процесса. В ближайший год точно нет. Что касается смуты, сказать не могу, это зависит от многих событий, но я думаю, что на ближайшие полгода, то есть до конца следующей весны, смуты не будет, срывов смуты не будет. Может быть, будет подготовка, какие-нибудь оргмероприятия, но, скажем так, условно до конца мая, ну давайте даже скажем до конца майских праздников, этого ожидать не следует.
Людям дадут отдохнуть. А с тем, что паралич госуправления очевиден, вы согласны?
Ну, кому-то он очевиден, самому госуправлению он, безусловно, не очевиден. А люди в госуправлении скажут, какой паралич, мы же пашем, как кролики мы пашем практически. Вот, даже с большим успехом, чем кролики. Знаете, не далее, как на той неделе в Госдуме представители «Единой России» зарубили очередной законопроект, направленный на поддержание, на улучшение жизни семей. Ну, в год семьи это естественно. Инициатива, направленная на поддержание семей, они блокируются, год семьи. Вот. И когда депутаты обратились к докладчице из «Единой России» и сказали, ну как же так, ну посмотрите, у нас же падает рождаемость, надо же поддерживать семью. Падение рождаемости – признак того, что те механизмы, которые вы уже приняли, недостаточно, нужно делать что-то еще. Докладчица сказала, это не так, это недопустимое высказывание, мы осуществляем меры, раз мы их осуществляем, они достаточны. Точку. А с 1 января будут осуществляться другие меры в рамках национального проекта «Семья». Мы понятия не имеем, какие они, но мы твердо знаем, что недостаточно. А если меры по поддержке семьи и рождаемости осуществляются, а рождаемость все равно падает, причем, повторяюсь, рождаемость падает с учетом мигрантов. Это не у граждан России падает рождаемость. Это не у людей, так сказать, народов, которые живут в России, традиционно падает рождаемость. Это у всех, кто находится на данной территории, падает рождаемость. То есть, если выделить там условных русских, то будет падение еще более стремительное. Но позиция такая, что раз мы что-то принимаем, значит, делаем, мы сделаем все достаточно. А если рождаемость падает, то тем хуже для нее.
Такая российская аномалия. Кто бы сюда не приехал, у него сразу падает рождаемость.
Нет, я думаю, что у многих растет. Но, знаете, недостаточное количество кишлаков сюда еще завезли, раздали им паспорта для того, чтобы переломить последствия социально-экономической политики, которая осуществляется.
Ну, вот это политика, а не паралич. Следует различать.
Да, следует различать прогрессивный паралич от обычных мер
паралича. Правый паралич, левый, центристский.
Да, прогрессивный не в том смысле, что он прогрессирует, это прогрессирующий паралич. Это паралич, связанный, вызванный реализацией государственной политики. Это, знаете, вот некоторые говорят, что паралич – это плохо. Но если паралич является сутью государственной политики, то его одобряют, поддерживают и провозглашают как высшую ценность.
То есть можно из этого сделать вывод, что ваша личная задача как политика вот с этим параличом пытаться бороться внутри системы.
Не уничтожая систему, скажем так.
Как?
Не уничтожая систему.
Вы такой антидот, который действует в организме, не убивая
организм.
Моя
гипотеза заключается в том, что эта система поддается трансформации мирным путем без ее уничтожения. Правда, обосновать эту позицию, доказать эту позицию в дискуссиях я, к сожалению, не могу, потому что то, что мы видим на примерах действующего государства, ну, скорее обосновывает другую позицию. В данном случае это вопрос ценностного выбора. Как это? Верите ли вы в существование Бога, или вы его не верите? И то, и другое не доказуем.
Все верим в мирный вариант, верим, потому что абсурдно. Лидия, ну, не стал бы там говорить, Лидия Павлова. Пишет, Минин и Пожарский организовали сбор денег на войско после проведенных государственных перемен. Недоразвитое, в кавычках, как любят здесь говорить, государство возвращало понесенные людьми затраты в течение нескольких лет. Сейчас наши люди тоже за свой счет упаковывают бойцов российской армии. Уважаемый Михаил Геннадьевич, собирается это развитое государство возвращать затраты гражданам?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Нет, даже мысли такой нету, даже темы такой нету. Более того, мы видим достаточно жесткую в телеграм-каналах политику нападок на волонтеров, которые помогают фронту. Это политика. просто пошла волна нападок на тех, кто своими усилиями и усилиями сограждан пытается компенсировать выдающиеся результаты государственной политики. Вот. Кроме того, должен зафиксировать, что у нас сейчас не самодержавие, у нас не времена Михаила Романова, ну и, как некоторые говорят, смута еще впереди, а не позади. И ответственность государства перед гражданами совершенно не та, что была там условных 400 лет назад.
Как вы объясняете эту странную реакцию, волну против волонтеров? Зачем? Ну, они же выполняют работу, которую должно делать государство.
Они выполняют работу, которую должно делать государство, и тем самым обнажают тот факт, и невольно подчеркивает тот факт, что государство свои обязанности не только не исполняет, но и не собирается исполнять. Ну, по крайней мере, некоторая часть государства эти обязанности исполнять не собирается. А когда, пока государство было испугано началом СВО, оно, в общем, это терпело. Ну, а сейчас это как бы антигосударственная пропаганда. У нас же официальная позиция, официальное заявление, что фронт обеспечен всем. Значит, если кто-то собирает на трусы, кто-то собирает на беспилотники, а кто-то собирает на наземные беспилотники, а кто-то на тактическую медицину, а кто-то на курсы дроноводов, значит, фронт обеспечен не всем. Это статья Уголовного кодекса «Клевета на вооруженные силы Российской Федерации». Все. Все очень просто. Реальность – это клевета на уважаемых господ в погонах и без погон. Мы же знаем с вами, что все, что мы видим вокруг себя, все, что нам говорят граждане, все, что мы сами испытываем, ну, значительная часть этого, это враждебная пропаганда ЦПСО. А реальность существует только в телевизоре. Вот и все. Государство просто, ну, начинает, судя по всему, довинчивать пока неформальными инструментами. Через некоторое время, не дай бог, увидим формальное.
Влад пишет, почему во время пандемии и СВО не вводилось военное положение? Обоснована ли такая версия, что при его введении придется списывать кредиты беднякам, а это не понравится правящему классу банкиров?
Нет, вообще не имеет никакого отношения военное положение к кредитам беднякам. Просто военное положение – это ситуация, которая жестко прописана в законе. В военном положении описано, кто отвечает за принимаемые решения и ради чего принимаются эти решения. Что является целью государства, прописано в военном положении. Во время коронабесия был режим так называемой наибольшей готовности. Режим, по своей сути, промежуточный, который не должен был вводиться, больше, по-моему, существовать больше двух недель. Это режим промежуточный, когда понятно, будет у нас эпидемия или не будет. Если у нас эпидемия, мы вводим режим, прописанный в законе режим эпидемии. Потом выясняется, что эпидемии все-таки нет, оставляем обычный. То же самое, что касается военной ситуации. У нас есть военное положение. Режим СВО в законе не прописан. Процедуры такой нет. Более того, когда в Курской области ввели режим контртеррористической операции, выяснилось, что в условиях контртеррористической операции там все довольно хорошо прописано. И с реальностью боевых действий стыкуется крайне плохо. Ну, например, если в условиях контртеррористической операции боец получает ранение, то это случай исключительный, случай практически как в мирное время, для того, чтобы военнослужащий получил соответствующие льготы, которые предусмотрены законом, к нему должен прийти военный следователь, подробнейшим образом его опросить, как это происходило, и оформить все необходимые документы. В условиях боевых действий достаточно справки, что человек ранен от врача. А в условиях контртеррористической операции нужна работа следователя. Поэтому к раненым в госпиталях приходит следователь. К ним претензий нет, они молодцы, они хорошо выполняют работу. Просто работа бессмысленна. Их отвлекают от более важных дел. Они делают все, чтобы раненые получили необходимые компенсации. Раненые получают необходимые компенсации. Но это происходит ценой отвлечения военных следователей от их прямых обязанностей, которых у них, как мы знаем, по делу Гудвина, Эрнста и многих-многих-многих других, более чем достаточно в условиях ведения боевых действий. Соответственно, мы имеем отвлечение без того редких ресурсов на ненадлежащие цели. Я про это написал, Запрос в Министерство обороны с нетерпением жду ответа. Думаю, что он будет очень интересный, очень увлекательный, как многие ответы оттуда, да и из других мест тоже. Но пока не сообщалось о том, что вот, ребята, мы урегулировали этот и некоторые другие вопросы. Так что это сознательный выбор правового режима, который не определен. И, соответственно, позволяет уважаемым господам-бюрократам творить все, что вздумается. Или почти все, что вздумается.
И еще один вопрос. Тут же обязано ли государство ремонтировать здания, поврежденные в процессе военной операции?
Вопрос хороший. Не знаю. То, что их ремонтируют, это факт. А обязаны или нет, вопрос открытый. И ситуация, когда там человеку разнесло квартиру, а регион говорит, прости, у нас денег нет, это вполне, я думаю, правдоподобная ситуация.
В общем, государство действует в режиме максимальной для себя свободы выбора.
Максимальной я бы не говорил, потому что максимальная свобода выбора – это полный произвол, у нас его не наблюдается. У нас все-таки законы действуют. Да? Но действуют достаточно, как бы сказать, это творчески. Угу. Применяются творчески. Чему порукой и режим максимальной готовности во время коронавируса, но и сегодняшние юридические конструкции.
Алан Хест Киберкоммунизм спрашивает, что вы думаете об идее реформирования управления от псевдодемократии до технократии, где выбор идет не между кандидатами или партиями, а между задачами и целями на основе текущих вызовов и долгосрочных планов.
Кто определяет текущие вызовы, кто определяет долгосрочные планы?
Научное сообщество будет непрерывно определять ключевые задачи и цели, а исполнять эти задачи будут технические специалисты на основе рейтинга.
Целая модель. Научное сообщество это как бы мгновенно станет тенью политического сообщества.
То есть, диктатура ученых.
Принципиальные... Диктатуру ученых мы пытались реализовать в Советском Союзе и получили результат крайне недостаточный, неэффективный. Но все равно кто-то нужен, кто будет определять, выбирать между научными гипотезами. Научное сообщество, которое в свое время разгромило генетику, а потом разгромило Лысенко, у которого было много всего здравого, которое с упоением громило кибернетику, потому что не нужно... кивать на ЦК партии большевиков, mm-hmm. потому что ЦК партии действовала по рекомендациям ученых того времени. Просто он у себя ответственность брал, в отличие от господ ученых. Вот, так что это все мечты и звуки, к сожалению.
Mm-hmm. Спасибо. Так, следующий вопрос от Виктора. Можно ли поднять в Думе вопрос о гибели Гудвина и Эрнста и предложить Министерству обороны высказаться по этому вопросу?
Поднять вопрос можно, предложить нельзя, потому что это определяется позицией «Единой России», а «Единая Россия» не допустит обращения к Министерству обороны по маломальски болезненному вопросу. Как мы это видели много-много-много-много раз.
Следующий вопрос тоже от Виктора. Можно ли поднять в Думе вопрос, почему посадили Стрелкова? Тянет ли его высказывание о невыплатах мобилизованным на срок в 4 года? И как это, наглейшее вранье с его стороны или все-таки что-то было?
Опять-таки, поднять вопрос можно, но у нас же Стрелков приговор-то не получил, по-моему.
Ну как же, он уже получил? Этапирован.
А, уже все.
Да, сидит там где-то.
Все, понятно. Но могу сказать, что депутатам не положено выступать против решения судебной системы. То есть мы можем обращать внимание Генеральной прокуратуры на вновь открывшиеся обстоятельства, мы можем привлекать внимание Генеральной прокуратуры, да и Верховного суда к тем или иным обстоятельствам, когда, например, судья не обратил на что-то внимания, но в случае политически мотивированных процессов, таких как дело Стрелкова, по-моему, это без вариантов.
Следующий вопрос касается возможности замены, значит, Герасимова Стрелковым, но это мы оставим на
литературной гостиной. Это вопрос находится вне сферы компетенции Государственной Думы. Просто однозначно. А более того, я не знаю, по-моему, даже Совет Федерации не утверждает должность начальника генштаба, потому что начальник генштаба – это первый замминистра обороны по должности.
А следующий вопрос касается как раз депутатской сферы. Раиль Загриев. Существует ли процедура досрочного отзыва депутатов различного уровня избирателями? Нужен ли механизм лишения депутатских
полномочий? Такого механизма досрочного отзыва избирателями не существует, но я считаю, что он нужен. И это абсолютно правильная вещь, но просто чтобы товарищи депутаты не расслаблялись. Потому что, все работают по-разному, скажем мягко. С другой стороны, процедуры отзыва, лишения депутата полномочий есть. Она связана не только с нарушением Уголовного кодекса. Например, если в отношении депутата Генеральная прокуратура считает, что нужно возбуждать дело, тогда с него снимаются полномочия. Голосование. Вернее, с него снимается депутатская неприкосновенность. И если потом следствие приходит к выводу, и суд приходит к выводу, что он виновен, дальше с него снимаются полномочия. Кроме того, полномочия снимаются за игнорирование депутатом своих обязанностей. То есть, если он не посещает пленарное заседание Думы, не проводит регулярных встреч с избирателями, по-моему, сейчас раз в месяц, не принимает участие в работе комитета, то это тоже основание для снятия с него полномочий. И более того, один депутат, с него сняты полномочия за то, что он не участвовал в работе комитета, и один депутат, с него сняты полномочия за то, что он не ходил на пленарное заседание Госдумы. Вот. Кроме того, если сейчас в последнюю, уже, совсем недавно относительно ввели правило, что если депутат куда-то выехал за границу без разрешения, с него тоже снимаются полномочия.
Приравниваются к побегу.
Это нарушение дисциплины грубое. Вот. С него тоже снимаются полномочия.
То есть сейчас депутатский корпус работает в условиях повышенной дисциплины. Хотя бы.
Нет, я, знаете, на самом деле, если сравнить это с дисциплиной на обычном рабочем месте, скажем, на заводе, то это пониженная дисциплина, потому что я могу приходить на рабочее место, когда захочу, и есть депутаты, в ЛДПР, Луговой, который приходит на работу даже раньше уборщицы. Поэтому уборщицы испытывают трудности с уборкой его кабинета.
Профессиональные,
да? Но, в принципе, есть региональная неделя, когда нужно общаться с депутатами, с избирателями. Но если у вас ваш округ Чукотка, то у вас трудности. Раз в месяц мотаетесь туда-обратно, обязаны. А у меня Москва, а мне хорошо.
Да, вам повезло. Баловень судьбы практически. На этом наши вопросы на сегодня закончились. Напомним заключение программы о двух новых книгах Михаила Делягина «Мир после информации» и «Цивилизация людоедов». Они обе касаются всех нас в различных ипостасях нашего бытия. Подробности читайте по ссылкам в описании к этому видео. Там же по ссылке кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте ее в любой понятной и непонятной ситуации.
Слушайте, а вы заметили, насколько меньше стало вопросов? Это не потому, что Аврора стала менее популярной, это потому, что я более интенсивно работаю с людьми, чем раньше.
Вероятно, этому можно только порадоваться. Но все равно задавайте вопросы, подписывайтесь.
Все равно раз в неделю я здесь, никуда
читайте
не денусь.
Читайте телеграм-канал «Аврора», следите за нашими публикациями, задавайте вопросы. На все будут даны ответы.
И самая главная кнопка на вашем компьютере, она находится на экране, это кнопка «Помощь Авроре».
Совершенно верно.
Естественно, читайте книжки. Да. Спасибо.
Всего доброго. Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам.
Счастливо.